Дорогие друзья, мы читаем Шриши Панишат. Мы с вами прочитали уже введение этой книги, где описывался ведический подход к получению знания, то есть метод получения знания, разные способы восприятия этого мира, его оценки, его понимания. И ведическое знание называется шрути. Еще услышанная, то есть она постигается этим особым методом. Поэтому Упанишат означает сидеть рядом, вблизи, внизу и слушать, шрути. Другого способа не существует, потому что это знание за пределами нашего опыта эмпирического, за пределами наших чувств, ума, воображения. То есть невообразимые вещи здесь описываются, говорят. Их нужно услышать как откровение, как шрути. От того, кто выше, кто может иметь это знание, трансцендентное знание. Ну, собственно, любая осознавшая себя душа, она может говорить. Говорить, потому что видит истину, татва-даршина. Татва-даршина означает, он видит, видит, не думает, не предполагает, но видит. То есть непосредственно воспринимает это. И вот по цепи такой преемственности мы получаем знание, находясь внизу. Каждый в этой цепи находится внизу, рядом со своим духовным учителем, и также может передавать тому, кто ниже. Другими словами, если мы с вами будем изучать Иша Панишат, это знание будет нас возвышать. То есть вы также будете передавать это знание вниз, тому, кто ниже. Эта цепь называется преемственности. Естественная совершенно вещь. И мы прочитали также обращение. Обращение к абсолютной истине. С этого начинается вообще подход к образованию. Мы обращаемся к высшей абсолютной истине, которая вечно существует, недоступна, но мы можем обратиться к ней. Почему? Обращение называется еще садана. Есть аналог этому. Обращение. Например, чтобы обратиться к какой-то великой личности, тоже нужна подготовка. Нужны какие-то усилия, допустим, если мы хотим лично обратиться, ну, к высокоуправляющему какому-то человеку, который займет высокую должность, или президентскую должность, или министерскую должность, то ну, там есть процесс. То есть нужно записываться на прием, то есть нужно ждать, нужно выразить свою тему сначала на рассмотрение, ну, то есть много каких усилий нужно добиться этого. То есть это называется садана, усилия. Чтобы обратиться к абсолютной истине, нужно иметь уже некое представление, конечно, об этом. В всяком случае, нужно занять смиренное положение, подчиненное положение, это субординацию. То есть, да, вот если мы чувствуем субординацию между собой и абсолютом, если мы понимаем, что мы очень маленький, незначительный в сравнении с абсолютной истиной, да, мы вот это обращение будет верным. Это наша садана. А результат какой будет? Крипа. То есть будет отклик оттуда, как милость называется, или помощь, поддержка, снисхождение получается. Вот есть две вещи, садана и крипа. Как бы две рельсы поезда, или две ноги, да, у человека, на которые мы опираемся. Садана, крипа. И чем более авторитетным обращаемся к абсолютной истине, тем больше получаем оттуда как бы ценностей, награждений. Как бы. Это разум, это способность осознавать то, что мы раньше не осознавали, вот такие тонкие вещи, начинаем разбираться, осознавать, чувствовать, понимать. Это называется крипа. То есть приходит озарение, так сказать. Или еще называют это молитва религиозным языком, да? И вот Господь может нас услышать, если мы так вот смиренно будем просить Его, настойчиво, да, стабильно, вот, то мы можем получить этот вот опыт взаимоотношений. Бог может выполнить наши желания, так еще говорят люди религиозные. Итак, обращение уже было, обращение уникальное. Оно задает как бы настроение всем остальным как бы мантрам и книге. Обращение к Абсолюту. Ом Пурнам Адах Пурнам Адам. Здесь используются слова Ом Пурнам. Пурнам значит полное целое. Вот так можно понимать вот в целом. В Все вместе взятое, то, что я не могу охватить, но я могу вот, иметь представление философское об этом. Поймите, не чувственное представление. Мы не можем чувствами охватить бесконечное полное целое. И воображением тоже не можем. Но философски возможно. Смотрите, у нас есть, оказывается, способность. Философская мысль может признать такое выражение. Ом пурнам, адах пурнам, адам пурнат, пурнам, адачите. То есть, и мы как бы оживаем, о, мы осознаем, мы ощущаем таким путем, не чувственным, а каким-то другим внутренним путем к нам приходит, ну, некое представление, что все вместе взятое, все вместе взятое. Это то, что я знаю, то, что не знаю, то, что я могу увидеть, то, что не могу увидеть. Это чудеса. Это все вместе взятое называется абсолютная истина. Целое. Неделимое на самом деле. Оно не делится на части, хотя, говорится, есть, из него исходит много полных частей, наделенных самостоятельностью, как планеты, тела живых существ, они тоже обладают самостоятельностью частичной. То есть много полноты исходит из полного целого, не нарушая этой полноты, не уменьшая этой полноты. Она не остается полным целым, неизменным. Но здесь комментарий Прабхупады уникален в том смысле, что Прабхупада говорит, что полное целое состоит как бы из трех аспектов философских. Брахман, Параматма, Бхагаван. Это все абсолютно истина и ее аспекты. Брахман — это ослепительное сияние безграничное, духовная энергия, на которой все зиждется. Это аспект сад вечности. Выделяйте, пожалуйста, вечность как отдельную энергию. Очень важно научиться мыслить таким путем. Это называется брахмана, сознание брахмана, вечности. Агам брахмасми, говорится. Я есть тоже, это самый брахман, качественный, я тоже духовен, он духовен, и я духовен. Мы вместе, сад, вечный. Это реализация одного аспекта абсолютной истины. Выше, там добавляется к этому аспекту еще локализованный аспект, параматма. Локализованный означает, что его можно видеть локально. В сердце каждого живого существа находится этот аспект. В ядре каждого атома находится этот аспект. Но это добавление к брахману, не утрачивайте этого предыдущего понимания. Одновременно он безграничен, одновременно ослепителен, безграничен, непостижим и не имеет формы. Но здесь в локализованном аспекте добавляется форма к брахману. Вот эту вещь очень трудно понять. Но, глядя на Солнце, можем до какой-то степени понять. Есть форма у Солнца и есть безграничное это вот сияние. Видите, вместе, два аспекта. Если мы постигаем вот эту локализованную форму, мы сможем понять причину разнообразия этого творения. Это откроется нам. Это энергия чит, знания мы получим. Мы сможем понять, почему именно вещи таковы, предметы таковы, живые существа таковы, почему такова Вселенная, то есть почему. Это ответ в энергии чит, знания. Источник этого разнообразия. Да? Если мы хотим узнать, что хотел сказать Шекспир в Гамлете, то нужно спросить самого Шекспира, говорится. Если его нет на свете, у нас проблемы. Мы будем только догадываться, спорить, что он имел в виду, о чем он думал. Ну а самое авторитетное — спросить самого Шекспира. Так вот, Шекспир, конечно, уже ушел, но параматма остается. Упанишад. Всегда можно обратиться. Постигается через медитацию. И вот последний аспект, высший, который вмещает в себе все уже остальные, брахман, параматма, бхагаван, личность Бога. Одновременно он имеет форму личностную, свою независимую бытие, одновременно он имеет безгранично локализованные проявления в атомах и живых существах повсюду, и одновременно он сияющий брахман. Солнце, диск солнца и жизнь на самом солнце. Так сравнение такое называется. И вот это называется полное целое. То есть пока мы не признаем личностный аспект, мы все еще не сможем понять, что такое полное целое. Само слово «обращение», молитва, означает, что мы обращаемся к личности. Кто имеет способность слышать нас, понимать и отвечать. Итак, Прабхупада объясняет, что на самом деле полное целое означает «бхагаван», вмещающий все остальное. Личность Бога. Это уникальный комментарий. У нас сегодня мантра первая. Ишивасимидам сарвам яткинча джагатям джагат тянатяктена бунчитаха магритха касья свитханам. Здесь Иша, Вася и Дам Сарвам, вот эта строчка очень интересная. Иша означает Иша, Ишвара еще говорят. От этого слова я слышал также Иса или Иисус, Иша или Ишвара. Значит, управляющий, контролирующий все, Иша. Повелевающий, контролирующий, управляющий. То есть вот мы Бога называем Иша. Одно из имен Иша или Ишвара. Иша Вася, а Васям означает управляемое, это верховное, верховное управление. Идам это сарвам, все означает. Яткинча, что бы то ни было, джагатям во вселенной, джагат все живое и неживое, тена им, тяг тена, наделенную, выделенную долю, бунджидага, ты должен принять. Ма, не, гритха, старайся получить касья свит, принадлежащую другому, а нам богатство. Видите, какой удивительный текст. Сейчас попытаемся мы его как-то обсудить. Перевод. Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, и выделено ему, как его доля, и не постигать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Смотрите, с этой точки зрения, философской точки зрения, нам с вами здесь ничего не принадлежит. У нас просто есть своя доля, выделенная нам на время нашего существования в этом мире. Этой долей мы можем пользоваться, но присвоить себе ничего не можем. Мы всегда будем пользоваться какими-то энергиями. Но здесь говорится, это не означает, что мы должны присваивать их себе. Значит, обращение, если так образно теперь сказать, образно, чтобы было еще более понятно, что, в чем тут дело-то, почему вот эти философии такие вот нам даются, где нужно вот, значит, мыслить, вот, ухватиться, вот, работать, садана, да, такая. А что получить особую милость, а что за милость? А милость в том заключается, что если кто-то сможет понять обращение, обратиться правильно, он избавляется от зависти. Это великое достижение. Я вам скажу одну вещь, и на опыте, и из вет, что тот, кто освободился от зависти, это уже совершенный человек. В нем есть все необходимые способности, все великие качества, в нем есть все, он полноценен со всех точек зрения. Достаточно просто отказаться от одной вещи, от зависти освободиться. Как нас тут же пронзает любовь божественная и сопутствующие все ей как бы достояния. А достояния великие. Даже в этом мире, если человек влюблен, мы видим, как он творческий становится, как он необычный становится, интересный. Как его окрыляет это состояние, воодушевляет, делает каким-то интересным, талантливым, стихотворным, не знаю, как музыкальным, юмористичным, что угодно. Умным, внимательным и так далее. Если он вот, к объекту любви становится, очень внимательный человек. И если обращение, вот оно устраняет эту зависть, то эта мантра, она идет еще дальше. После первой, следующая, она устраняет жадность. То есть я не могу себе ничего присвоить, философски я это понимаю, потому что все я оставляю здесь. Я ни с чем пришел, ни с чем ухожу отсюда. Ишивася идам сарвам. Все принадлежит Богу. Прекрасная мантра. Смотрите, можете повторять эту строчку по утрам. Просыпаетесь и говорите, Ишивася идам сарвам. Вспоминаете, все принадлежит Богу. Начинайте свой день. День будет более удачлив. Попробуйте, проэкспериментируйте. Вот это умонастроение очень-очень важно. Это наша садана, помнить об этом. Вообще, чтобы обратиться смиренно к тому, кто выше, конечно, нужно без зависти это сделать. Потому что зависть — это вызов. Помните, да, из истории, из Нового Завета, когда Иисус уже был пленен, в плен попал. Понтий Пилат, то есть власти схватили его, отдали в суд, вернее, это сделали первосвященники, но отдали под суд римскому прокуратору, который там управлял, по сути дела, Израилем. Наместник был императора. Дали под суд, потому что он должен был вершить формально по закону этот суд и наказание присуждать. Они заставили его заняться этим делом. Как потом выяснилось, Понтий Пилат не хотел наказывать Иисуса. Но там есть интересный эпизод, когда Иисус предстал перед ним. То Понтий Пилат посмотрел на него сначала презрительно. А ему сказали, что какой-то тут человек выдает себя Богом, в общем, тут смущает народ, подрывает устой религии, говорит крамольные вещи, он хочет разрушить храм. Такое говорил даже. И о какой-то истине он говорит людям. Ему так представили, очень плохое было, так сказать, введение. Очень плохо представили Понтию Пилату. Потом Понтий Пилат посмотрел презрительно и сказал с вызовом, что есть истина? Первое, что он сказал ему. А что есть истина? Ты говоришь об истине. А что есть истина? Но он сказал это с вызовом. Поэтому читатель может удивляться. Иисус проповедовал там тысячам людей. Все рассказал об истине. А Понтий Пилат спросил его, что есть истина? Он не ответил. Ничего не сказал. Просто промолчал. Почему? Это вопрос был с вызовом. Поэтому Иша Панишат, сядьте вниз. Перед божественным знанием сядьте вниз и обратитесь смиренно. А потом Иша Васи Дам Саврам, признайте, что все принадлежит Богу. Потрясающие, видите, тексты. Давайте почитаем комментарии. Вот, и здесь также говорится в самом стихе, что доля у нас уже выделена нам. Она выделена свыше, по судьбе. Уже предопределено, сколько мы проживем лет с вами в этой жизни. Наше состояние здоровья также предопределено планетами, событиями, нашей судьбой. А что не предопределено? Вопрос. Да, что-то не предопределено. У нас тоже есть выбор. Присваивать себе то, что нам выделено, или посягать на чужое, мы можем. Либо следовать тому, что написано здесь. У нас есть всего два выбора с вами. Постигать на чужое имущество называется завидовать другим. Та же самая заповедь есть в Ветхом Завете, она десятая по счету. Не желай собственности ближнего своего, так описывается. Или другим языком написано, не завидуй. То есть нам выделена наша доля, и человек не должен постигать на другую долю. Конечно, возникает вопрос, а в чем моя доля, как ее определить? Немного что нужно? Давайте почитаем комментарий. Ведические знания, ведическое знание непогрешимо. Ну, то есть безошибочно. Тут такое выражение. Непогрешимо. Что грех и ошибка — это как синоним. Потому что не сходит по цепи совершенной ученической преемственности духовных учителей, который начинается с самого Господа. Вот это источник знания сразу описывается. Не люди это должны были придумывать. Нет. Люди должны нести знания, не придумывать, не выдумывать собственное толкование. Нести. Роль почтальона любое. Я, вы, любой другой, человек или собака, неважно кто. Все подвержены четырем видам этих несовершенств. Еще раз. Склонность совершать ошибки, заблуждаться, обманывать других и наделено несовершенными чувствами. Это интересная тема, если ее можно даже подробно раскрыть как-то. Можно пронаблюдать много интересных вещей, как развиты чувства у разных живых существ. Человек гордится своими глазами, но посмотрите на орла, на этих птиц, летающих на километровой высоте. Они туда видят мышь. Мы очень сильно проигрываем в этом сравнении. А обоняние у собаки, сравните, недоступно для человека. Берет след после нескольких часов. просто след берет, по запаху находит. Невозможно пока. Пока не создана аналогия в науке собачьего носа, прибора. То есть и много других вещей, как видят в темноте летучие мыши, или как они улавливают ультразвук, и слышат другие вещи, или видят более тонкие измерения. Есть зрение, скажем, стрекозы, это 360 градусов, там, или 180 градусов сразу охватывает. Есть много разных форм знания, восприятия знания. У человека чувства, они не развиты в такой степени, как у этих живых существ. Они усреднены, так сказать, но они дают возможность, именно потому и дают возможность развивать разум. Разумом постигать, не органами восприятия, а разумом. В этом наше преимущество. И ответ на то, почему у нас нет такого обоняния, как у собаки, или зрения, как у орла, и желудочно-кишечного тракта, как у свиньи, и половых желез, как у обезьяны. Что они превосходят. Значит, это модель, которую мы имеем, человеческая форма, создана с другой целью. И здесь и говорится, что вот это вот, эти мантры даются для разума, не для чувств. Итак, четыре недостатка. Ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен дать другим совершенное знание. Все очень просто. Веды не созданы несовершенными живыми существами. На заре творения ведическое знание было изначально вложено Господом в сердце Брамы, первого сотворенного живого существа. А Брама, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, которые продолжают распространять его и поныне. То есть мы все зависим от начала творения. Вот это самая загадочная, таинственная вещь в исследовании Вселенной — начало. Что же было в начале? В начале было нечто непонятное. Поэтому они говорят, ничего, пустота какая-то была. Пустота, которая потом взорвалась. Вы видели, что пустота взорвалась? Значит, не пустота, там была какая-то энергия. И она взорвалась так, что появилась, значит, упорядоченная система. Потрясающий взрыв. Один ученый сказал, это напоминает прицельный огонь. Не взрыв, а прицельный огонь. С какой точностью нужно прицелиться, что каждый атом встал на свое место во Вселенной после такого взрыва? С какой точностью, смотрите? Другие говорят, не взрыв. Но это напоминает взрыв, потому что масштабы большие. Можно сказать, что это рост, а рост — это уже управляемая вещь. Значит, Вселенная, она упорядоченная, управляемая. Значит, источник, скажем, была программа разумная изначально, которая задала вектор каждому минимальному и макро- и микромире свое место указала. Здесь говорится, сначала первый творец, первое живое существо Вселенной был Брама, который, собственно, потом будет творить все внутри, вторичный творец называется. То есть пришел уже во Вселенную для того, чтобы создавать все необходимые условия для живых существ, разнообразных. Миллионы, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной, Веда говорится. Мы не сосчитали еще. Я лично даже не беру за это дело. Просто принимаю цифру из Вед. Мы берем Веды и над ними размышляем. Если мы подвергаем их сомнению, ну, тогда оно нет шансов. Веды — такая вещь, что вы не можете их не принять, если нет доказательств. Не отвергнуть, потому что нет опровержений. Ни то, ни другое невозможно сделать. Доказательства не получите эмпирических. Размер Вселенной вы не сможете проверить. Возраст Вселенной вы не сможете проверить. Те дальние планеты, которые от нас удалены на тысячи световых лет, вы не можете проверить. Это за пределами нашего опыта. Поэтому мы не можем это не принять просто логически, не отвергнуть. Как же быть? Проверить на опыте. Остается. Что нам советует Веда? Что делать? Это работает. Это работает. Если вы произнесете эту мантру и проникнетесь, вы освободитесь от жадности. Это сработает. Вы освободитесь от пороков. Это факты. Итак, это трудно проверить, да. Брама появился, вопрос откуда? Ну, говорится, от Бога, да? Как? Первое живое существо во Вселенной. Не было матери у него, был только отец. И нематериального происхождения. Он появился из цветка лотоса. Видели такое? Вот из нашей аудитории кто-то видел что-то подобное?
В мультиках, в
мультиках. В мультфильмах видели, говорит, фантазии есть такие. Но это красивая фантазия. Господь Вишну возлежит в этой вселенной, то есть, собственно, он это поддерживает всю эту вселенную. Но творят другие, непосредственно заняты, работают другие, они не работают. Потому что у всех есть желание жить материальной жизнью этих существ, которые наполняют эту вселенную материально, у них уже есть желание. Желание есть. Изначально они входят уже с желанием, что уже были в этом творении, в прошлом. Начинается новый виток. Брама первый приходит. У него есть желание, желание творить самому, быть творцом, как Богом. Брама есть такое желание, поэтому Господь что делает? Он возлежит на океане Гарпадака во Вселенной, на ложе из змея Ананта-Шеши. Там нет диванов, не нужно, там все живое. В духовном мире все живое, там нет мертвой материи. Потом его ложа Ананта-Шеша, великий Ананта, безграничный змей Шеша, поддерживающая сила всей Вселенной. Вот все, что держится, да, на своем месте, это называется гравитация, да, это Ананта-Шеша, Санкаршана. Поддерживает все миры. И он держит Господа Вишну, который просто в йога-нидре отдыхает, то есть спит йогическим сном. Вот так он присутствует в материальном мире. В неактивном состоянии. Просто поддерживает, но ничего не делает. Но это главная функция — держать все. Никто не способен, кроме него. В этой медитации у него из пупа вырастает лотос, стебель. Видели такое? Опять не видели. Скудный опыт у нас. Но что-то подобное мы видим, потому что когда ребенок рождается, тоже он связан с пуповиной. Пищу получает через пуповину. Аналог все-таки есть, видите? Кто скажет, ну мы не видели, чтобы из пупа лотос. Но простите, знаете, лотос может из грязи вырасти. Почему не может из пупа Господа вырасти? Если он даже из грязи может вырасти, почему не может из него вырасти? Если Господь всемогущий, если мы признали, если мы уже смирились с тем, мы же смирились уже, так? Мы же прочитали обращение. Мы же от зависти избавились, так? Мы же позволяем ему быть всемогущим. Нет, не может быть, опять начинается. Что есть истина, опять Понтий Пилат у нас проявляется, видите? Иисус замолкает тогда. Нет, давайте, давайте держать эту позицию у Панишады. Мы сидим внизу. Мы не можем это не опровергнуть, не проверить. У нас нет шансов. Только как на практике. И вот из... Лотос раскрывается. Говорится, что лотос, он аккумулирует всю карму Вселенной. Сияющий золотой лотос. И вот в этом раскрытом лотосе мы видим, уже живое существо есть. Но необычное. Его тело не из грубой материи соткано, а из чистого будхи, разума. Первое, что начал делать, озираться по сторонам. Где я? Стоило только ему захотеть посмотреть все вокруг, у него проявилось 4 головы. Каково? Удобное тело, правда? Оно отвечает на ваши желания. Наше тело тоже отвечает на желания, но не настолько. Но оно, скорее, больше нас ограничивает. У нас тело... как бы наказание, да, такое. Рука сгибается только в одну сторону, в другую сторону уже больно. Замечали, нет? Уши с двух сторон. Между ушами пространство, которое ничего не понимает, когда слышит. Нужно много раз повторять. Ну, вот такое у нас тело. Ну, можно поулыбаться, юмор тут тоже есть, конечно. Итак, это знание продолжает распространяться по сей день. Эта история, она описывается в Пуранах. Как дальше передавалось это знание, какие этапы творения были, как возникали эти элементы, как различные формы жизни возникали. Это все описывается. Брама, его способность такова, что может творить разные виды живых существ. таково его тело. От него исходит праджапати. Праджапати означает прародители Вселенной. И вот они наполняют Вселенную разными видами жизни. Это и растения, это и животные, это человеческие существа разных типов. И население райских планет. То есть они планируют все этот конгломерат, обладая разумом, этот симбиоз создают. То есть вместе одновременно, да, они, например, вы не можете создать корову без травы. Корову создали, траву забыли, ну как? А чем будет питаться корова? Если создаете живое существо, должны создать пищу. Все это очень связано. А эта пища тоже живое существо, ей тоже нужно питание. Значит, откуда оно берет питание? У каждого своя пища. Сложная тема, правда? Мы даже вот видим это творение перед глазами, разобраться не можем. А им нужно было это запланировать, такой разум, создать это было все. Это называется праджапати. И они берут начало от Брахмы, который наделяет этим знанием. Откуда? Потому что Брахма берет знание от Вишну. Сначала он не видит его, когда появляется. Он озирается по сторонам. Тьма. Затем он слышит его, опять же, Шрути. Вот как пророки, да, вдруг раз и слышит голос. Почему? Как пророк Мухаммед и пророк Моисей, и тот же Иисус Христос, это то же самое. Он слышит голос Параматмы. Он от имени Параматмы действует. Он знает, что будет в будущем, он знает, что один из учеников предаст его и прочее. Он знает, что Иерусалим сотрут с лица земли после этого. Он все это уже знает, все уже видит. Всю свою миссию, все это будущее знает. Зачем он это делает? Итак, Брахма — это первый пророк, так скажем. Первый духовный учитель, потому что он слышит Шрути, он слышит голос. А голос ему говорит всего два слога. Для чистого разума достаточно двух слогов, чтобы начать совершенную жизнь. Если тут помощь, только 5 часов не объяснишь ничего. Разумным 5 минут достаточно, чтобы понять, что истина существует. Брахма услышал «та-па». Соединив вместе два этих слога, он понял, что нужно делать. Все. Учитесь у Брахмы. Соедините два слога. «Та-па» означает, сейчас переведу, «аскеза». Самоуправление, контроль чувств. Вот и все. Вот начинайте с этого. Если вы хотите понять, что это запредельное, вот подсказка. Тапа, начните этот путь. Разумные ограничения для чувств. Тогда проявится разум, и вы увидите. Вы увидите разумом все необходимое. Прошлое, настоящее, будущее. Например, мы видим прошлое, настоящее, будущее глазами шастр. Это можно видеть, чувствовать, понимать, осознавать. Мы не видим глазами, как кино, вот в будущем будет то-то, то-то, эти детали, может быть, ну, можно, может быть, если кто-то хочет, может быть, и это можно научиться, это не наша цель. Наша цель — увидеть сквозь время и пространство, за пределы прошлого, настоящего и будущего, это цель вот трансцендентной литературы. Духовные измерения увидеть. Господь есть Пурнам, всесовершенный. Значит, Пурнам переводится как полное целое или все совершенные. То же самое. Поэтому он не подчиняется законам материальной природы. Напротив, природа сама подчиняется его воле. Но живые существа и неодушевленные объекты подвластны законам материальной природы. И, следовательно, в конечном счете энергии Господа. Ишапанишат составляет часть Яджурведы, поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все существующее во Вселенной. Информация, кому все принадлежит во Вселенной, это нам дано свыше, мы должны помнить, кому все принадлежит. Из-за нашего ложного эго мы не знаем об этом, кому все принадлежит. Мы думаем, что это мое, то, что я вот возьму, будет мое, а там чужое. Но если я научусь политике или каким-то силовым методам, я могу получить даже чужое. Если я могу быть более разумным, более хитрым, более умным, более сильным, я могу выбрать чужое. То есть тоже оправданной силой. Люди так мыслят на платформе ложного эго. И Шапанишат предупреждает, и Аджурведа, это не так. В Гите говорится, что нужно знать 3 вещи в этом мире. Неизбежные. Адхидайва, Адхипхута, Адхиатма. Никто не сбежит этой зависимости от природных условий климатических, от живых существ приходит к нам беспокойство и страдания, и от собственного тела и ума болезни и психические расстройства. Дайва — это природа, пхута — это живое существо, которое меня может беспокоить, и меня беспокоит мое тело и ум. Адхи означает зависимость, адхи-дайва, зависимость от природы, зависимость от любого живого, от комаров, от собак, от людей можно получить какие-то проблемы. И от собственного ума, когда мысль попадает плохая, мне трудно с ней жить. Настроение плохое, мне очень трудно жить. Поэтому добавляется еще одна адхи, отвечающая на эти вопросы. Адхи-ягья нужно знать, главную вещь. Что такое адхи-ягья? Это путь освобождения от этих тройственных страданий. Здесь я буду говорить, адхи-ягья означает, что все принадлежит Богу. Все, что мы делаем, мы должны делать не для себя, а для Него. Вот в чем секрет жизни, успеха. Бескорыстно, оказывается. Для полного целого, для блага полного целого всего. Не для себя. Только действую для себя, адхи-дайва, адхи-пута, адхи-атма, у меня будет куча проблем. Как только адхи-ягья, я освобождаюсь от кармы. Адхи-ягья — это имя Бога. Это как желудок, он говорит, дай мне, я хочу, вы ничего не можете сделать. Если вы не даете желудку, вы страдаете. У вас настроение портится, отношения портятся, здоровье портится, все портится. Как только желудок накормили, все хорошо. Адхи-ягья — такой пример. Все во Вселенной принадлежит Господу. Это подтверждается в 7 главе Бхагавадгиты 7.4.5. 7 глава, 4-5 текст, где обсуждается пара и апара пракрити. Элементы природы, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и эго относятся к низшей материальной энергии Господа, апара пракрити. Тогда как живое существо, органическая энергия, относится к пара-пракрити, высшей энергии Господа. То есть это организующая сила, разум, сознание. Организующая сила. То есть сама по себе материя хаотична. Взорвите, да, что-нибудь, какой-то объект материальный, вы увидите хаос. Здание взорвали, что получили? Обломки какие-то, хаотично все, да. А само здание вот это вот гармоничное откуда? Это создало живое существо. Разве нет? Если даже вы не видите Создателя, вы прекрасно понимаете разумом, что здание само по себе не появилось вдруг. Кто-то это сделал. Там симметрия. Там все функционально. Боже мой, там нужно знать науку вообще, архитектуру. Нужно провести освещение, там электрика, водоснабжение, вентиляция. Лифты, там, не знаю, все эти условия жизни. Это... Размеры и устройство, планировка комнат и так далее. Ясно, что какой-то человек или группа людей создавали это. Мы не сомневаемся в этом. Когда мы видим это творение, все говорят, Бога нет. Вы что, с ума сошли, что ли? Это же не пятиэтажный дом. Это даже не небоскреб в Нью-Йорке. Это Вселенная перед вами организованная. Вы говорите, Бога нет. Это не сумасшедший разум, скажите. Вот это пара пракрити. Обе энергии пракрити исходят от Господа. Ну, пракрити как энергия. Природа описывается. И духовная, и материальная — это тоже природа. Таким образом, в конечном счете, он является владыкой всего сущего. Все во Вселенной относится либо к пара, либо к апара пракрити. Поэтому все в мире принадлежит Верховному Существу. Понимаете намек уже? Нет? Нет, еще не догадались, я не чувствую. Вот я смотрю на этот самый аппарат видео и не чувствую, что вы догадались, о чем речь идет. Ни один. Но все принадлежит Богу. Не догадались? Я тоже. Каждый из нас тоже принадлежит Богу. Ни себе, ни семье, ни стране мы принадлежим Богу. И поэтому принадлежим стране, и другим мы зависимы во всех отношениях, потому что изначально мы зависимы от Него. И вот когда мы признаем свою зависимость от Бога именно, осознаем это, мы освобождаемся от зависимости материальной. В этом суть знания. Освободить человека от страданий, душу освободить. Как освободить? Сознание развить. Если мы сознание не развиваем, а только коврики подстилаем, диванчики подбиваем, подушечки тоже подкладываем. Иисус говорил, на старую одежду пришивайте новые заплаты. Ничего не меняется. Одежда старая. Вы ничего не меняете на самом деле в своей жизни. Ага. Верховное существо, абсолютная личность Бога, является совершенной личностью и обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих различных энергий управлять всем. Верховное существо часто сравнивают с огнем, а органическую и неорганическую материю с теплом и светом огня. Подобно тому, как огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, Господь также проявляет свою энергию в разных формах, но при этом всегда остается высшим владыкой, поддерживающим все и управляющим всем. Он всеведущ, обладает всеми энергиями, заботится о благе каждого и исполнен непостижимого могущества, богатства, славы, красоты, знания и отрешенности. То есть работают его энергии. Он усилий не совершает никаких. Просто есть воля его, волеизъявление. Ну, волеизъявление – это тоже какое-то усилие, может быть. Ну, хотя это не усилие. Желание – это не усилие. Все-таки есть разница. И все-таки что-то есть сходное с этим. Вот такой момент, да, нейтральный, так скажем. Волеизъявление. Я желаю. Чтобы желать, усилия не нужны какие-то. В то же время это волеизъявление тоже какой-то выход энергии, так скажем. То есть можно привести пример. Мы в детстве играли, мы брали домино и ставили их так на ребрышко, знаете, вертикально выстраивали. Все это делали. По глазам вижу, что все этот опыт имеют. Потом очень интересно, толкаете одну штучку только. Маленькое движение делаете. Все упало. Цепная реакция, смотрите. Потом мы додумались до другого. Маленькая, а следующая чуть-чуть тяжелее, больше. А в конце там глыба, понимаете? Удивительный механизм получается. Просто пальцем, незаметно. Делайте незначительное движение. И в конце падает такая глыба. Бабах. Вот это да. Мы научились этому. Берете кнопку со 100 метров, нажимаете, и ворота тяжелые железо открываются. Вот там, мистик, смотрите. Вот Господь просто волеизъявляется, и все энергии начинают действовать. Понятно? До какой-то степени понятно. Даже эти планеты двигаются на своих орбитах. Это не просто шашечки, знаете, там, с глыбой. Это примитивно. Но понятно. Цепная есть связь, причинно-следственная связь существует. Все энергии связаны между собой. Поэтому управлять одновременно всем этим может только Верховный Господь. Потому что именно Он связывает все эти физические законы и явления. Он связующий вот этот клей всех этих законов, суть. Это называется высший разум, присутствует во Вселенной. Другой пример, паровоз. Просто разжигаете огонь и все. Там котел, вода закипает, он сейчас взорвется, вот-вот, смотрите. Там включаете там насос, там что-то еще, и этот вот такой вот паровоз называют, паровоз. С составом там много-много тысяч тонн, поехал. Аж колеса прокручиваются вот так у него на рельсы, знаете, такая мощь. А вы всего огонь разожгли, и все. И вы знаете свойства этих энергий, вы тоже можете ими как-то управлять. Дошли до того, что человек на Земле управляет спутником на орбите Земли. Управляет? Почему Бог не может управлять планетами, находясь на своем месте? Опять зависть, видите? Да, конечно, может, но я согласен, хорошо. трудом, конечно, меня убедили. Но мне не нравится, что он выше всех. Вот, я хочу таким быть. Вот это еще панишат. Это яд какой вообще для моего эго. Кто написал, а? Какой-то человеконенавистник, наверное. А? Люди хотят быть Богом, а тут, видите, что пишется. Бог уже есть. Ой, расстройство какое. Разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет. И потому каждый должен брать только то, что Господь выделил ему как его долю. Корова, например, дает молоко, но сама не пьет его. Она питается травой и соломой. А ее молоко предназначено в пищу человеку. Таков порядок, установленный Господом. И мы должны довольствоваться тем, что Он милостиво выделил нам, и всегда помнить, кому на самом деле принадлежит все, чем мы владеем. Да, это тоже можно пронаблюдать. Пшеница, если из одного зерна вырастает там десятки зерен, то распространяясь так, представьте, да, все удесятеряется. В 10 раз больше получаете. А следующий год и в 10 раз еще больше. Через короткое время она должна заполнить всю планету. Пшеница. Этого не происходит. Почему? Потому что предназначена в пищу кому-то. Птицы, люди. Все, видите, как сбалансировано. Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемент и многих других материалов. Если рассуждать в категориях Шриши Панишат, то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни один из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе и, приложив труд, придать им какую-то форму. Рабочий не имеет права требовать, чтобы его считали владельцем вещи, только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. Вещь эта может стоить, знаете, большие деньги. Ювелиру заказывайте что-нибудь из золота сделать. Царскую корону. Это очень дорогая корона. Там бриллианты, там всякие, все остальное. Ювелир говорит, ну я же сделал, значит, это моя корона. Под суд такого ювелира, под суд. Конфискация имущества полностью. Такой вор вообще неслыханный. Вот тебе зарплата за твой труд, но не больше. Это тебе не принадлежит на самом деле. Это заказ свыше. И так то, что мы делаем в этом мире, к чему мы склонны, это заказ свыше. Это природа наша указывает нам на эту деятельность. И те плоды деятельности, которые мы зарабатываем, нам не принадлежат. Даже деньги, полученные в мое личное пользование, мне не принадлежат. Я их пойду и отдам в магазине, знаете об этом? Так все устроено, я их просто должен отдать, иначе они не имеют смысла. Все принимается, все отдается, все принимается, да, это доля называется. Все, что вы скапливаете, вот это иллюзия, вот это нарушение порядка. Если вы сверх меры скапливаете, когда каждый будет копить, то нищета распространится. Видели нищего муравья? Обнищавший совершенно. Там нет такой проблемы экономической, потому что они берут и отдают, там, не скапливают сверх необходимого. Но обнищавшего человека мы видели, да. Разумный человек, гомо сапиенс при этом. А как это так? Потому что есть жадность. Люди не знают, что все принадлежит Богу. Даже те богатые люди, которые на самом деле могут зарабатывать большие деньги, это их доля, это их разум. Но, осознавая полное целое, они становятся очень полезными людьми. Они заботятся о бедных людях, они могут помогать государству, платят налоги. То есть это все уравновешено, видите? Осознание полного целого. Что оказывается, все эти мои деньги большие для всех, для блага всех предназначены. Да, революционная идея. Подождите, дай-ка остановимся здесь. Мои деньги, вы сказали, принадлежат всем? Нет, погодите, что у вас странная философия. Я понял, о чем вы говорите. Вы хотите отобрать у меня деньги, понятно? Вот они, гуру. Вот я так и знал. Все сейчас к этому и сведется, так ли? Отдайте все деньги сюда, полному целому. Вы не поняли. Мы еще не освободились от жадности, поэтому не поняли. Давайте дальше порассуждаем на эту тему, аналогии приведем. Аналогии простые. Есть люди ученые, великие ученые. Есть люди, обладающие большой властью. Есть люди очень богатые. Есть люди очень трудолюбивые, талантливые. Четыре типа, так, в обществе. Для чего ученому столько знаний, скажите? Ну для чего? Ходячая энциклопедия. Для чего? Для всех, правильно. Видите, угадали. А для чего вот этому человеку власть, империя ему? Зачем? Для блага всех. Совершенно верно, угадали опять. Третий вопрос самый сложный. А зачем этому миллионеру миллионы или миллиарды? Для блага всех. Ведь один и тот же ответ. Но почему-то, когда касается денег, мы не согласны с этим. А я знаю почему. Можно понять. Это не то, что как бы упрек. Потому что есть мир жадности, есть просто жадность. Есть мир. А мы же не просто с жадными людьми сталкиваемся. Мы в мире жадности живем. Он организован жадностью сегодня. Поэтому мы читаем еще Упанишад, чтобы спастись от этого наваждения. Поэтому мы не доверяем. Это понятно. Это понятно. Мир жадности таков. Здесь по-другому все строится. Человек, человеку, волк. Тогда вы выживете. Если вы имеете крепкие зубы, когти, вы можете, у вас есть шанс. Иначе нет, вы погибнете в конкуренции. Это мир жадности, устроенный человеком. Против Ишапанишат, против наставления Ишапанишат. Поэтому нужно возвращаться, Ишваси Дамсарван. Скажите, хорошо, но если это мир жадности, мир конкуренции, выживу ли я, признавая, что все принадлежит Богу, я лично выживу в этом мире вот с такой концепцией, если весь мир такой плохой? Как мне выжить? Вы удивитесь, но законы работают индивидуально. В каком бы мире вы ни жили, вы лучше всех устроитесь. Это потрясающе. Знаете, как устроен мир по-настоящему? Не человеком, а если жить по законам вет. Не по своим законам, придуманным, а по законам вет. Устроен мир так, что каждый человек получает все необходимое, и это приводит к нему само по себе. Без конкуренции. Само по себе. Даже в мире жадности этот закон работает. Если вы осознаете полное целое, вы получите само по себе все, что вам необходимо. Это нужно проверить на практике, тогда вы убедитесь. На маленьких вещах сначала. Не на больших. Сначала маленькие вещи нужно пробовать. И вы увидите, как это прекрасно работает. В современном обществе не утихают распри между рабочими и капиталистами. Эти распри приняли международные масштабы. Так что весь мир находится в опасности. Люди враждуют между собой и огрызаются друг на друга, как кошки и собаки. Шри Упанишад не может ничего посоветовать кошкам и собакам. Но человеку через подданных, подлинных ачарьев, святых учителей, она может передать послание Бога. Поэтому человечество должно принять ведическую мудрость, Шри Упанишад, и прекратить споры из-за материального имущества. Видите, как унизительно стыдно жить в этом мире. Из-за денег люди грызутся друг с другом, как кошки и собаки, за кости или за что-то еще. Унизительное положение у человека. Каждый должен довольствоваться тем, что получает по милости Господа. Пока коммунисты, капиталисты или любая другая партия будут претендовать на право владеть ресурсами материальной природы, которые принадлежат Господу, в мире не будет мира. Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования. И коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб. Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, любая собственность, которую они считают своей, является украденной. И потому по законам природы они понесут наказание. как коммунисты, так и капиталисты располагают атомным оружием. И если они вовремя не признают, что все принадлежит Верховному Господу, то можно с уверенностью сказать, что в конце, в итоге, атомные бомбы сметут с лица земли обе партии. Поэтому, чтобы спасти себя и установить мир на земле, обе партии должны следовать наставлениям Шри Упанишад. Люди созданы не для того, чтобы враждовать между собой, как кошки и собаки. Они должны быть достаточно разумными, чтобы осознать значение и смысл человеческой жизни. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Когда кошки и собаки убивают других животных и питаются ими, они не совершают греха. Но если человек убивает животное ради удовлетворения своих вкусовых бугорков, то на него ложится ответственность за нарушение законов природы, и он неминуемо должен будет понести наказание. Нормы человеческой жизни не приложимы к животным. Тигр не ест рис, пшеницу и не пьет коровье молоко, потому что ему отведено в пищу мясо животных. Некоторые виды животных и птиц питаются растительной пищей, другие – плотью живых существ, но ни одно из животных не нарушает законов природы, установленных Богом. Животные, птицы, пресмыкающиеся представители других низших форм жизни строго придерживаются законов природы, поэтому они не могут совершить грех, и ведические предписания существуют не для них. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное. Однако было бы ошибкой считать, что просто став вегетарианцем, мы перестанем нарушать законы природы. Растения тоже живые. И хотя по законам природы одно живое существо может употреблять в пищу другие живые существа, смыслом человеческой жизни должно быть осознание Верховного Господа. Поэтому человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Животные не обладают развитым сознанием, что мешает им осознавать Господа. Но человек наделен разумом, который позволяет ему получить знания, изложенные в ведической литературе, и извлечь пользу из этого знания, поняв, как действуют законы природы. Если же человек пренебрегает наставлениями ведической литературы, он подвергает свою жизнь большому риску. Поэтому мы должны признать власть Верховного Господа и стать Его преданными. Человек должен посвятить всего себя служению Господу и питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Это поможет ему правильно использовать свой долг. Ну, уже это как бы движение вот в мире, оно проявилось. Есть вегетарианцы, так, есть веганы. Смотрите, уже вот так, такие есть, да, люди. Есть просадарианцы еще. Еще третья есть вещь. Не просто вегетарианцы, они едят вегетарианскую, но только освященную пищу. Уже целое движение новое образовывается. Смотрите, как мы, какими шагами идем от вегетарианства, идем дальше уже. Уже это происходит, то, о чем здесь писал Прабхупада очень давно, полвека назад. Сейчас в мире уже явно это проявляется. Люди хотят, интересуются освященной пищей. Бхагавад-гите 9.26. Сам Господь говорит, что когда чистый преданный предлагает ему вегетарианскую пищу, он принимает ее. Поэтому нужно стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господа, и предлагать Господу всю свою пищу. Только после этого человек может вкушать прасад, то есть милость Бога. И только такой преданный сможет подобающим образом исполнить обязанности, предписываемые человеку. То есть суть в том, что когда мы пищу едим, вегетарианскую также, мы едим убитые живые существа, то есть карму. Мы поедаем грех какой-то, недостаток также поедаем. Вместе с пищей получаем вот этот вот недостаток, ответственность за съеденную пищу. Но если мы предлагаем ее Богу, она называется прасад или милость, или другим словом пхела. А пхела означает пища съеденная уже. Мы едим съеденную пищу. Съеденная карма имеется в виду. То есть, когда Бог принимает эту пищу, с любовью предлагается, Он несет ответственность за эту карму уже. Он ее съедает. А сама пища, как бы физическая, остается. Поэтому называется милость. Одно из имен – Хари, Бога называют, что Он крадет грехи все. Когда вы к Нему обращаетесь, вот это обращение, Он крадет какой-то грех у вас. Поэтому Хари называется. Он не берет ничего ценного, нет, все ценное оставляет и добавляет только. А грехи забирает. Вот Он такой. Вот такая Его природа. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом, обрекают себя на различные страдания, являющиеся расплатой за совершенные ими грехи. Бхагавад-гита 3.13. Последний абзац этого комментария. Корень греха скрыт в сознательном нарушении законов природы, которое вызвано нежеланием признать, что все является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть нарушение порядка, установленного Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он привлечет к себе внимание Господа и получит право вернуться к Богу в свой вечный дом. Это конец комментария. Итак, мы прочитали с вами мантру первую. Значит, вместе уже было введение, обращение, и вот первая мантра. Это полный разгром нашего ложного эго в этих мантрах, в этих комментариях. Все дело в том, что мы с вами причастны к этим проблемам в мире. Мы, конечно, обвиняем людей, там, мир, там, управление неправильное, что-то, ведьмин. Но мы с вами причастны, потому что мы еще не признали, что все принадлежит Богу. Поэтому мы находимся в этом обществе и страдаем вместе со всеми так же. Теперь мы читаем еще Панишат, видите, наши недостатки будут украдены постепенно. Таким путем. Какие будут вопросы, пожалуйста? Что там у нас?
Как совместить довольство тем, что есть, с естественным желанием расти и развиваться в материальном мире?
Не надо расти и развиваться в материальном мире. Нужно довольствоваться тем, что есть. Расти нужно духовно. Расти в материальном. Если будете расти, вы будете кому-то мешать. Вытеснять какие-то вещи. Не надо. Зачем расти? Расти духовно, качественно. Жизнь, счастье в жизни оценивается материалистами количественно, а на самом деле счастье имеет качественную природу. Количество означает, что много денег, большой дом, ну, много всего, сколько хочу и даже больше. Так люди понимают счастье. Это называется сукхам на санскрите. Дукхам — это страдание, кхам — это пространство. Су означает много. А дукхам, дукхам, кхам пространство, дукха означает мало. Сковано, страдание означает. Маленькая квартира, мало денег, все, мало разума, я страдаю. Когда у меня все много, я наслаждаюсь. Это обычное определение сука дукха, это материальное определение счастья. А духовное определение счастья, третий термин есть, ананда называется. Внутри самого себя человек может испытывать безграничное счастье. Понимаете, да, что аналог? Много ли, мало ли у нас? Счастье приходит от способности любить и быть любимым. Иногда человек из-за любви отказывается даже от наследства, от богатства. Такие примеры не редки. Когда родители ничего не могут поделать со своим сыном или дочерью, влюбился и все, и хочет там жениться на ком-то непонятно вообще, нищенке какой-нибудь, да? Но так происходит. Потому что счастье, как ананда, оно превосходит количественное счастье в материальном мире, любое. Хоть все три мира будете обладать, счастье вы не испытаете, пока не обретете любовь. Эту ананду, любовь к Богу. В этом смысле, когда у человека есть ананда, он самодостаточный, и к нему все остальное приходит само по себе. Такова сила любви и знания. Это мистическая сила на самом деле. В плане любви сегодня люди очень бедные. В плане денег есть богатые люди, но в плане любви очень бедные.
Как определить, что именно мне положено, а что нет?
Это хороший вопрос, да. Например, количество пищи определяется способностью ее переваривать. Желудок можно растянуть, но это вредно. Именно способность переваривать определяет количество пищи. Человек должен есть, как говорит Аюрведа, когда вы садитесь за стол, важно не переедать, потому что переедание это создает слизь создает болезнь. Цепная реакция начинается. И как не переедать, там есть вещи, потому что человек увлекается и не чувствует этого обычно. Переедают сейчас все, поголовно. Чтобы не переедать, есть признак – отрыжка. Вы едите, вдруг отрыжка. Стоп. Нужно остановиться. Но можно же еще чуть-чуть, кажется. Да можно еще. Продолжайте есть. Вторая отрыжка – все, нужно прекратить. Это уже граница. Вот так вы можете не переедать. Это мы просто из медицины, да, говорим, как вот человеку можно ориентироваться в контроле языка и желудка, чтобы быть здоровым человеком. Потому что если вы переедаете, количество воздуха уменьшается в желудке, и огонь пищеварения работает с большим трудом. Он некачественно переваривает пищу. Если воздуха мало, скажем, в печке, вот вы это поддувало же, открываете, закрываете, полностью закрыть, огонь потухнет, начнет тлеть, дымить и все остальное. Когда слишком много огня, тоже все сгорает, вы постоянно хотите есть. Да? Когда вы вот именно регулируете правильно эти пропорции, Аюрведа говорит, у вас будет хорошее здоровье. То есть центр здоровья – пищеварение. Это физическое здоровье. Что касается денег, то вы должны иметь столько денег, сколько необходимо для поддержания жизни и на какие-то, скажем, чрезвычайные обстоятельства. Сколько можете занять капитала для пользы, столько можете, хоть миллиарды долларов можете иметь, хоть миллионы, сколько хотите, если можете это занять. Не просто копить, а занять в обороте, чтобы благо приносить этим. Это ваша доля. Это ваше пищеварение. Но все это все отстаивается где-то, это уже болезнь. Просто копится и хранится, сторожится. Это уже болезнь. Поэтому богатые люди, это тоже хорошо. Не думайте, что здесь должны быть бедными, да, и ждать, что с неба упадет. С неба ничего не упадет, пока вы не обретете качество. Если у вас качество золота, вас издали увидят, вы блестите. На камень внимания не обратят. А что там блестит? И бегут туда. Если вы качества такие имеете, все к вам само прибежит. Это надо познать. Нам нужно развить интеллект. Как устроить на жизнь, чтобы человек был счастлив и ему везло в жизни. Просто везло в жизни. Ну, это должно быть со всеми так, что люди должны быть везучие. Мы же надеемся на это. Понимаете, любого молодого человека, он же надеется, что в жизни ему повезет. Каждый верит в это. И вдруг не везет. Боже мой, почему? Я ожидал другого, что мне повезет. Почему? Я что, недостоин, что я хуже всех? Почему другие у других есть, у меня нет? А есть законы. Везение, оказывается, это не случайность. Они здесь описываются. Много ли мы о себе можем позаботиться? О нас кто-то позаботится свыше, это надежно. А я себе даже на локоть не могу роста прибавить, Иисус сказал. И разума себе добавить сам не могу. Вот о чем речь идет. Нужно научиться жить с Богом. А не с деньгами. С деньгами мы научимся жить. Если живем с Богом, всему научимся. Но если мы живем с деньгами вместо Бога, и на этом месте у нас деньги вместо Бога, наше будущее очень мрачно. Немножко поиграемся в капитал, потом либо капиталисты, либо коммунисты, или еще какие-то исты придут и стреляют нас в свое время. Такова история. И бомба уже есть и у капиталистов, и у коммунистов, смотрите. Просто не решен, конфликт-то не кончается, потом бомбы появляются. Сначала просто луки и стрелы, потом ружья, теперь бомбы. А причина одна и та же. Это что? Прогресс цивилизации? От лука и стрел до бомб? А жадность та же самая. Поэтому и Шипанишат люди забыли. Еще вопрос?
Да. Почему, если все принадлежит Богу, он не сразу дает то, что у него просим? Легче получается от благодарности прийти к Богу, чем от негативных чувств, что он нас не слышит.
Цена не просьба, потому что люди не знают, что просить. Цена самообращения. Вот это цена. А просьба, она может быть неценной. Друг Махарадж просил царства. Так случилось, что он был законным наследником царства от отца. Но там случилась несправедливость, и на царство хотели поставить его брата. Против закона. И тогда он обратился к Богу, чтобы получить еще большее царство. Когда Господь явился перед ним, Друа взял все свои слова обратно. Сказал, я искал не то. Я просил не то. Мне стыдно даже вспомнить, что я просил. Я просил осколки битого стекла, а я нашел драгоценный камень. Мне ничего не нужно. Я уже все получил. Вы уверены, что ваши просьбы все полезны для вас? И все ли просьбы нужно исполнять? Человек может молиться Богу, Господи, убей моего врага этого. Всех моих врагов погуби, пожалуйста. А те враги ваши тоже так же молятся. Убей этого врага тоже. Вы думаете, это как-то, правильная молитва? Нужно же знать еще, как обращаться. Мы же говорили об этом. Нужна квалификация, нужна подготовка. Если вы идете на прием к министру, вы должны знать, что просить. Не так, что вы идете к министру полгода, отстояли в очереди, там пришли и сказали, килограмм риса дайте мне, у меня вот к свадьбе, к дочери плов приготовить. Да сумасшедший какой-то, боже мой. Это ты ко мне пришел? За пачкой риса, за килограмм риса? Ты мог бы просто пройти по лавкам там, с протянутой рукой, тебе насыпали бы этот килограмм. Но ты к министру пришел. Смешно, не так ли? Так что же мы просим? А он не дает, не убивает моих врагов, не дает мне деньги. А зачем деньги неразумному человеку, скажите? Что он с ними сделает? Пропьет или что он сделает? Нет, нет, мне жить надо, не критикуйте меня, мне на самом деле не хватает денег. Сейчас многие люди бедствуют, согласен. Такова карма. Сейчас мы говорим, пожалуйста, начните с другого момента. Если даже плохая карма, безденежье там, безработица какая-то, да, несчастье есть, согласны мы. Теперь давайте научимся жить по-человечески. Потому что, по большому счету, не денег нас не хватает. Денег полно в мире. Отношения у нас, как кошек и собак. Вот почему. Мы не делимся, не помогаем друг другу. Мы забыли Шипанишат. Поэтому давайте начнем строить отношения. Давайте начнем не с денег, а с самого счастья. Вот это мы гарантируем. Что денег пока не будет, хорошо. А вот счастье придет. И вот тогда вы сможете иметь и деньги тоже. Это несложно будет. Счастье, разум нужен человеку. А деньги несложно, если вы разумны и способны. Но поскольку вы утратили способности, вы впали в нищету. Поэтому давайте начнем со счастья, с наших качеств. Давайте станем золотом блестящим. Сами. Не искать будем золото, а сами станем таким блестящим золотом. Вот наше предложение. Я вас уверяю, вы не умрете с голоду на этом пути. И многие из вас, они будут процветать в итоге. Еще вопрос.
Как разбить свое сознание и обрести сознание Бога?
Как?
Развить
свое сознание и обрести сознание Бога?
Да.
Ну а чем мы сейчас занимаемся? Вот это уже процесс, уже процесс. Мы читаем Шупанишад, знаете, это великая вещь. Если вы уже читаете такие вещи, разве вы можете быть обычным человеком? Ваше сознание уже очень развито. Если у вас к этому есть интерес, к познанию таких вещей, уже вы в процессе. Ну и, конечно, есть практики духовные, если вы хотите. Если кто-то хочет начать духовную практику, вы так ускорите все. Еще.
Если я и другие люди принадлежат Богу, то я являюсь определенной долей для кого-то?
Есть, да, правильно, верно. То есть у меня есть долг по отношению к семье, скажем, к детям, да, это их доля, я их доля. Муж — это судьба жены, например, она разделяет его карму. Несомненно, мы так все связаны, да.
Тот, кто идет на райские планеты, может потом отправиться в духовный мир? Или только с уровня Земли можно отправиться в духовный мир?
С уровня Земли легче, чем с райских планет. Там вас сбивают с толку очень мощные наслаждения чувственные. Вы думаете, а, успею, все есть, все успею. Сейчас у меня тут пир, тут друзья, тут сейчас, чуть-чуть попозже, и так пролетает все время.
Скажите, пожалуйста, животные более разумны, потому что они не нарушают законов Бога, а люди это делают постоянно?
Они более разумны в том смысле, что они подчиняются высшему разуму. У них нет такого разума, как у человека. У них, как называется, инстинктивное знание, да, то есть они пользуются другим знанием, не своим. Неосознанно это делают. Поскольку они живут по законам Бога таким образом, они умнее человека выглядят в каких-то вещах. Но сами они не обладают таким разумом. У человека разум и свобода выбора. И вот эта проблема для гордого человека — это большая проблема. Горе от ума называется. Для гордого. Для смиренного нет никаких проблем. Но он может прекрасно пользоваться разумом, умом, чувствами. С огромной пользой.
Насколько освященная пища влияет на людей? И можно ли избавиться от всех грехов, просто повторяя хари?
Да, полностью. Освященная пища. Это мой личный опыт. Я начал, собственно, эту духовную свою жизнь. С освященной пищей я попробовал когда-то. И сразу получил опыт. В ту же минуту, в ту же секунду я понял, что Бог существует. Это было влияние священной пищи. Это мой личный опыт. Вот, поэтому рекомендую.
А как проверить сначала на маленьких вещах? Это на каких? Просьба примера. И что значит, что все приходит само собой?
Много есть примеров. Например, пожертвования. Я делаю пожертвования в течение всей жизни кому-то, как-то, куда-то обязательно делается пожертвование. Если есть какие-то лишние деньги, кому нужна помощь, ну, мы должны помогать. Всегда наблюдаю одну и ту же вещь. Если я делаю обычные пожертвования, ну, обычным людям помогаю, простым, то та же сумма сразу возвращается. День-два, и кто-то приносит жертву тоже деньги. Если я жертвую людям более высокого уровня, чем я, то это возвращение удваивается, как правило, если не больше. Это то, что на личном опыте вижу. Как это написано также в шастрах. Если вы жертвуете обычному человеку, столько же получите. Вот в этом мире такие законы. Если вы жертвуете браману, духовному человеку, вы в 100 крат больше можете получить. Если вы чистому преданному пожертвуете, то будете процветать, ну, постоянно. Конечно, можно это испортить, но вот закон такой. Если не портить закон, он так работает. Вот. Это я вижу. Потому что мы с женой начинали свою жизнь в нищете. Долгие годы мы жили в нищете. Но поскольку мы стали заниматься духовной практикой, вот, стали что-то жертвовать из того, что было как. Приглашайте гостей сначала в дом свой. Нищий дом, хорошо, согласны. Приглашайте гостей, вместе читайте Ишопанишат, или Бхагавадгиту, или поете Хари Кришна, или там, не знаю, как вы, духовную практику какую-то вместе совершаете. И в конце кормите всех освященной пищей. Ну, чем Бог послал, хоть там гречку сварите, без масла даже. Но осветите ее. Хотя бы с этого начните. И через полгода в вашем доме будут ломиться от продуктов. Это опыт каждого, кто это делает. Без исключений. Меня в том числе. Действует на людей. Они потом приходят уже не с пустыми руками. Кто масло принесет, кто-то сахар принесет, что надо еще, говорят, может быть, что-то принести. Люди сами начинают это делать. Я приведу другой пример. Мы открыли кафе в Петербурге в 1989 или 1988 году. Тогда были кооперативные объединения. Мы первое было вегетарианское кафе в Советском Союзе вообще. Мы его открыли на Маклина. Переулок Маклина был. Оно проработало много-много лет. И мы там не устанавливали цен, потому что пища была освященная. Мы говорили людям, за пожертвования сколько хотите, столько и давайте. Вот заказывайте, что хотите, и это пожертвование, а это вот вы сами решаете. Цены никакой нет. Можете бесплатно поесть. Так и говорили все. Всякий раз, когда день заканчивался, денег было ровно столько, чтобы начать новый день. Копейка в копейку вообще. Комар нос не потучит. Нам зарплата не нужна была, мы просто это делали, чтобы пищу освященную распространять. Это было действие на нас уже освященной пищи, бескорыстно, да, это делать. Мы бы раньше бы не додумались до этого. Кафе бесплатное сделать, да, на какие деньги? У нас не было никаких денег. Но мы были уверены, что вот есть Верховный Господь, которому все принадлежит, вот, мы его доля, это вот все написано в Ишопанишат. Мы это делали, потому что у нас уже ломились продукты дома, потому что мы приглашали гостей. Мы по этому же принципу создали кафе. Знаете, что потом было? Я не шучу, нисколько не приукрашиваю. Люди с улицы приходили дважды, поели что-то и говорили, можно я у вас посуду помою в кафе? Но вы видели, чтобы в кафе какой-то человек пришел общепит мыть посуду вообще с улицы за бесплатно? Не на работу устраиваться, просто можно у вас посуду помыть. А другие приходили, вообще наглость такую мы не встречали. Можно вам на кухне помочь что-то приготовить? В повара лезли, понимаете? Мы говорим, нет, освященная пища, тут только посвященная, не помогать-то можете готовить на огне ни в коем случае. Но у нас строгие правила. Отбоя не было. Понимаете, это поразительно. Другой случай, в том же кафе. Я был тогда там шеф-поваром, помню. Какое-то время. Короткое. Тоже готовил, там все это наблюдал, поэтому рассказываю. Вот как эта женщина приходила регулярно, но странно себя вела. Пожилая. Мы были тогда молодыми. Она садилась в угол зала за столик, одна, лицом в угол туда. И ела все, что у нас было. Вот полный поднос брала. И могла сидеть час, и ела. Потом мы наблюдали, у нее тряслись плечи. То есть она плакала и ела. Но мы уже знали, что просад вызывает такие чувства, экстатические там, духовные переживания, осмысление жизни, это духовная пища. Поэтому мы ее просто не трогали. Ничего у нее не просили, вот как эта бабушка приходит, несчастная, пусть ест просад, все. Вот пусть ей счастье будет. Через месяц, может быть меньше, эта бабушка, кто говорит, тут главный у вас? Меня вытолкнули вперед, ты главный тут решает. Я сел с ней за стол. Я, говорит, вам хочу пожертвовать свою квартиру. Мы, конечно, не приняли это жертву, я просто рассказываю. Я говорю, как, зачем? А зачем нам квартира ваша? Где вы будете жить, что вы хотите? Я не понимаю, зачем вы жертвуете свою квартиру? Она говорит, молодой человек, я, говорит, уже пожилая. Мне жить немного осталось. Я чувствую, говорит, я болею и прочее. Я живу в квартире своей, говорит, а соседка там у меня есть напротив. Мы с ней общались. Общались долгое время. Да. Я, говорит, захожу во двор к себе домой с магазина. Двор-колодец. Там рабочие стоят, говорит, подождите пока. Сейчас мы тут рабочие мебель выбрасываем с окон, там вот квартиру освобождаем, там подождите, сейчас опасно, сейчас будет лететь сверху мебель. Минутку постойте. И на мои глаза, говорит, упал комод ее. С 4-го этажа или 3-го, ну там высокие пролеты. Бабах! Вот так вот все. По двору рассыпалось. Ну, чтобы не тащить по лестничной площадке, сбрасывали в мусор. Ее квартира, ее мебель — это просто мусор. Это ее жизнь. Этот комод упал, говорит, и когда он разбился, там высыпалось множество бумаг, писем, фотографий. Говорит, вся ее жизнь этой женщины. Которую я смотрела с ней фотографии, наделилась, рассказывала. Вот, говорит, моя свадьба была, вот мои дети, а вот то, вот это я тогда, это я еще училась в школе. Мы это очень ценили, хранили в комоде, знаете. Это наша жизнь, эта жизнь падает с 4-го этажа, рассыпается по этому двору. Эти рабочие метлой это все, в контейнер, сапогами ходят и просто убирают мусор и все. Никому это не интересно. Она говорит, я не хочу так же умереть. Моя, говорит, жизни смысла, говорит, нет. Я, говорит, хочу что-то сделать. Я говорю, я вижу, что вы занимаетесь хорошим делом. Можно пожертвовать квартиру свою? Хоть что-то в жизни сделаю настоящее. Я чуть не заплакал с ней. Она меня так растрогала, эта женщина. Я говорю, нет, квартиру мы взять не можем.
Почему ей губилась, пошла? Когда пошла, если бы верить?
Не знаю, но тогда мы не хотели этих вещей. Не принимали таких вещей. Вот тебя бы туда и швари вместо меня. Вот. Ты бы знала, что делать, конечно. Но мы тогда были молодыми, беспечными. Даже сейчас я не знаю на такие жертвы, как реагировать. Не всегда это хорошо. Потому что это может быть порыв чувств. А потом человек сожалеет, знаете, когда такие дорогие вещи жертвуются. Потом мы говорим, не надо дорогих жертв, подождите. Вот, приглашайте гостей, готовьте, освещайте пищу. Читайте Шапанишат, Гиту вместе. Вот. Воспевайте имена Бога, ешьте вместе, вот так проводите время. Вот это хорошая жертва. У вас будет много друзей, у вас образуется духовная семья, вы никогда не будете одинок, вы не будете брошены, у вас будут отношения. Зачем вам деньги? Вам отношения нужны. Мы дошли до того, что даже когда нам нужны деньги, мы не можем найти причину того, чтобы нам помогли. Говорит, подайте ради Христа, и больше ничего не можем сказать. Понимаете? Но тот же человек, есть такие люди в Америке, знаете, есть какие люди? Богатые. У них деньги куры не клюют. Они иногда регулярно устраивают такие встречи. Зал снимают, и люди приходят с проектами. Я могу сделать то-то, то-то вот для Америки, или для этого города, или для людей вот могу то-то сделать. Они выбирают, какой проект им нравится, и спонсируют вот эти $1 миллион, пожалуйста. Вот ты представил проект, у тебя разум есть, я тебе даю. А если у тебя разум нищего, ну на тебе 10 центов. Все. Понимаете, в чем вопрос? Не в деньгах, оказывается, в моих способностях. Просто освободиться от зависти, у вас будет много способностей. Не начинайте с денег, начинайте с разума и счастья. А разум утратить очень легко. Станьте богатыми и наслаждайте свои чувства. И вы превратитесь в животное. В жадное, завистливое, упитанное животное превратитесь. Все очень просто. Тапа, аскеза. Живи для других. Самая лучшая аскеза. Живи для Бога. Еще вопрос?
Знают ли полубоги Бхагавад-гиту? Если они знают, то почему не предадутся Господу полностью, отказавшись от материальных наслаждений?
Нет, не сравнивайте полубогов с земными людьми. Отказаться невозможно. Это их природа. И более того, на тех планетах, где живут полубоги, это не греховно наслаждать чувства. Это для человека здесь такие правила. Если вы здесь пьете вино, вы деградируете. Или наркотики принимаете, вы деградируете. На Луне, это высшая, одна из райских планет высоких. Там сома-раса, небесный наркотик все пьют. Никто не деградирует. Наоборот, жизненная сила становится сильнее. Это здесь такие правила. Поэтому там они уже заняты служением. У них высокая ответственность, работа. Это министры, так скажем, в правлении, да, Вселенной. Полубоги. Есть 33 миллиона этих полубогов во Вселенной. Сон мой полубогов. 33 основных и 3 главных управляющих, высших. 33 основных и 33 миллиона. Это означает, что каждый закон природы имеет свое начало. Находится под 33 миллиона законов природы существует. С этой точки зрения. И 3 главных из них. 3 главных закона расскажу. 33 миллиона я не смогу перечислить. Нет времени. 3 главных, сами видите, это закон созидания, поддержания и разрушения. Все полностью управляется этими законами природы. 3 главными в этом мире. Созидание, творение, поддержание и разрушение. И снова цикл повторяется, снова. Вот все, что происходит. Это главные стихии. Ими управляют Брахма творением, Шива разрушением, Вишну поддержанием. И 33 полубога основных — это стихии природы и их взаимодействия. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго — все эти комбинации и так далее — это вот 33 управляющих. И 33 миллиона. Есть даже божество Зари. Вот такие детали существуют. А нам невдомек, что все под контролем. Войдете по улице, едите мороженое. Споткнулись, уронили мороженое. Что, случайность? Нет, полубог устроил один. Бог мороженого. Не знаю, есть ли такой бог, но мороженое же есть. Значит, как-то какая-то комбинация существует этого разума совместная. Но согласно вашей карме, вы должны были бы тут споткнуться. Вы даже не можете это предвидеть, где вы споткнетесь. Полубог знает, где вы споткнетесь. Все ошибки, на самом деле, это не ошибки, это карма. Строгий закон. Но на ошибках можем научиться понимать эти вещи. Что посеешь, что пожнешь. Все просто. Понять легко, видите, формулу. А детали человеку не подвластны. Как вчера обсуждали распространение книг вот этих вот по всему миру, они же распространяются, сейчас организованы по всему миру. Наша задача распространить 1 000 000 за этот год по России духовных книг. И там рассказывали истории, кто этим занят. Иногда, говорит, человек идет по улице, книга падает ему на голову откуда-то. Берет Бхагавад-гиту, он ее с собой читает, получает благо. Другой там рыбу ловил, Бхагавад-гиту выловил из реки. Так случилось, как она попала туда. Это дайва работает. Законы судьбы. Иногда мы это понимаем, но чаще всего не понимаем.
Как объяснить человеку с большими материальными желаниями, что занимать деньги и жить в долг плохо? Человек погряз в долгах и повторяет Махамантру ради материальных благ.
А, это ошибка, конечно, серьезная ошибка. 3 вещи очень опасны для человека. Болезни, долги и пожар. 3 вещи описываются на одном уровне. Если их не погасить, они погубят человека. Болезнь, если не погасить, не лечить, уничтожить человека, пожар и долги туда относятся. Так что такой человек в опасном положении. Не хватает знаний, что он, если он так поступает, не хватает знаний.
Мы принадлежим Кришне, все происходит по его воле. как равно относиться любым проявлениям его воли.
Как равно относиться?
Написано как равно.
А у нас нет другого выбора? У нас нет другого выбора, как равно относиться. А у ребенка какой выбор? То его отшлепают, то погладят по голове, у него выбора нет. Потому что родители, их высшая воля, он принимает то и другое, у него нет выбора. Мы все дети перед Богом, какой у нас выбор?
Стремлюсь унаследовать лучшие качества от гуру, но собственные анархии пока прочно сидят. Меняет ли ученика инициация? И как инициация глупого и греховного ученика отражается на гуру?
Да, инициация очень помогает человеку. Искреннему человеку помогает инициация быстро. Сразу меняет свои качества, свое поведение. Это интенсивный такой метод. Если человек получает посвящение, фактически он уже не принадлежит этому миру. Он становится слугой своего духовного учителя и Бога. Все это новое рождение считается. Это инициация. Инициация еще называется дикша. Дикша означает то, что отрезает наши материальные привязанности. Если вы готовы к этому, вы можете получить посвящение. Если вы не готовы, вы не должны получать посвящение, стремиться. Если вы просто из моды или из каких-то корыстных побуждений, не надо получать посвящение, вы благо не получите. Кришну вы не обманете. У вас будут проблемы. Если вы серьезно хотите, пожалуйста, космическая скорость.
Как понимать, что причина звука является соприкосновение ложного эго и гуны тамаса? Как так происходит?
Возникновение звука?
Да.
Это
причина звука.
Причина звука. Это описано в Бхагавата-пуране, да, оттуда. Соприкосновение ложного эго и гуны невежества. Ну, это техническое описание. На самом деле, психологически это несложно понять. Ложное эго — это я. Я, а невежество — это то, что я провозглашаю себя, должен показать себя. Так возникает звук. Материальный звук так возникает. Это материальная природа материального звука. Когда вы провозглашаете Бога, это уже духовный звук. Когда вы провозглашаете себя или действуете ради себя, и только я, это все материальный мир. Все это вместе взятое называется материальный мир. Когда все то же самое вы делаете для Бога, говорите для Бога, работаете для Бога, думаете для Бога, это уже духовный мир. И духовный звук. Когда вы говорите о Боге, это приравнивается к аскезе, которая называется мауном, обет молчания. Это приравнится полностью. Вы можете говорить сутками о Боге, это будет мауном. Как только вы о себе заговорите, вы нарушаете этот обет. Сразу ум возбуждается. У вас и у других. Возникают разногласия, разные мнения. Но когда вы говорите о Боге, даже с разными мнениями, все стабильно.
Учение переходит от учителя к ученику, подобно тому, как огонь переходит от одной свечи к другой свече. Скажите, может ли человек в одиночестве продвинуть, в кавычках, свое сознание?
В одиночестве без гуру?
Да, в одиночестве.
Нет, это трудно. Ну, наверное, теоретически все возможно, но на практике я не думаю, что это кто-то может осуществить сегодня. Не знаю, нужно кем быть. Это мистическая практика йоги тогда должна быть. Но кто сейчас это может делать? Век Кали, это очень-очень трудно. Зачем вы такие трудные пути выбираете?
Важно ли, чтобы человек знал, что есть освященную пищу для своего духовного прогресса?
Я, допустим, не знал, что это такое вообще освященная пища, я просто ее поел. И потом только понял. Потом у меня вопросы появились. На освященной пище. Как? Огонь знаешь, не знаешь, он же обжигает. Она не зависит от моего понимания или знания. Она имеет такие свойства. Угу.
Что поможет измениться жадному и разжиревшему человеку?
Что поможет измениться?
Да. Что поможет измениться, да.
Жадный, разжиревший человек, ну, он же его ожидает, ожидает несчастья. Когда вопрос, это детали, обязательно. Жадность постепенно приводит к нищете. Это закон, описанный в Махабхарате. Он там подробно описан. По ступеням. Через какие ступени проходит жадный человек и превращается в нищего человека. Очень ясно, четко и понятно. Поэтому все люди, которые сейчас нищие, это те, которые в прошлом злоупотребляли богатством, развили жадность. В итоге жадность крадет разум человека, а когда разум потерян, человек не может быть богатым. Там теряется и стыд, и все на свете. Жадность — это самый серьезный порог, потому что его ничем не удовлетворить. Гнев можно удовлетворить, но высказался, покричал, человек успокоился. Вожделение тоже можно как-то удовлетворить на какое-то время. А вот жадность, вот сколько ни дай, невозможно. Самый тяжкий порог. И следствие — это наказание идет, и исправление этой дживы, этой души через нищету. Где аскезу она должна принять вынужденно. Он не может разжиреть, нищий человек, например. Он становится более сострадательным к людям, понимая, как тяжело, скажем, испытывать голод там, скажем, или поддерживать семью, он начинает чувствовать страдания других людей также. Разжиревший ничего этого уже не чувствует. Поэтому как бы он возвращает свои как бы вот, ну, качества через нищету, он очищается. А очищаясь, снова получает разум. В этой жизни или в следующей жизни. И снова зарабатывает деньги. И снова может разжиреть, и так может продолжаться этот цикл. Чёртово колесо, вверх-вниз. Вот так вот наша жизнь, да, устроена. Бессмысленно. Пока не сможет понять, что я есть душа и зачем я живу.
Если есть чувство, что я чего-то недостойна, это проявление гордыни? И как преодолеть это чувство?
Чего-то недостойна?
Да.
Много чего мы недостойны. Не то, что чего-то. Мы всего недостойны толком. Иногда это гордыня, самоуничижение, это может быть гордыня, да, иногда это просто человек, ну, здраво видит эти вещи, осознает, почему это не всегда ложная вещь, это может быть настоящее понимание себя. Например, как мыслит человек в знании, да? Вот он что-то в жизни не получил, то, что хотел, да, планы его сорвались. Но он знает законы кармы, так он размышляет какое-то время и думает, ну, значит, я этого недостоин, раз получается, значит... Нет заслуг, ну, адекватен, в равновесии находится. Но если он завидует другим и думает, а, я, видимо, недостоин, я хуже всех, это другое ложное эго.
В Кришна-катхе вы говорили о качествах, что нужно развивать такие качества, как гибкость и терпение. Поделитесь своим опытом, пожалуйста.
Как развивать гибкость и терпение?
Да.
Ну, в жизни все к этому сводится. Любой наш опыт. Работаем ли мы, или воспитываем детей, или живем с семьей, не знаю. Все, что нас окружает, все связано с этими двумя вещами. Нужно иметь гибкость и терпение. Это называется мудрость. Мудрость. Если человек недостаточно терпелив и гибок, он становится грубым. Видя недостатки, он грубо действует. Он хочет мгновенно что-то изменить, исправить, улучшить. Что же, понятно, ты что, дурак, что я же тебе говорю? Вот, что ты меня не слушаешь? Я тебе правду говорю, и начинается драка. Он прав, но у него нет мудрости, поэтому он становится неправым. В своей правоте он становится врагом. Поэтому гибкость и терпение — то, что можно исправить в себе или в других, требует времени, осмысления, внутренней работы. Это нужно терпеливо принимать и уважать. Если кто-то совершает эти усилия, работает над собой, мы должны очень уважать такого человека. Быть очень терпеливым к нему. Гибкость и терпение. Это как уже старые люди пожилые, знаете, там бабушка там с внуками. Вот она такая терпеливая и гибкая. Знает, как успокоить там, и так далее. Она знает, что со временем он вырастет, он будет понимать такие вещи. Сейчас пока не понимает, нужно вот с ним пока так бережно относиться, наберет его. Это гибкость и терпение. Поэтому станьте старыми духовно. А в жизни будьте как дети. Так Иисус говорит. Станьте как дети. Угу.
Что делать, если есть сильное желание разбогатеть и обрести славу? Я занимаюсь духовной практикой, ежедневно повторяю мантру, но хочу стать еще и материально богатым.
Хорошо, теперь нужно работать, учиться, чтобы стать богатым. Да? Может быть, почему нет? Если вы духовно развиваетесь, несомненно, ваше богатство принесет много пользы себе и другим. Надо трудиться теперь. Трудиться.
Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл постоянно повторять Маха-мантру внутри себя, безмолвно?
Про богатство. Случай, тоже вчера услышал этот пример, я его раньше знал, забыл, снова услышал. Случай одного очень богатого человека в Индии. Знаете, в Индии баснословно богатые есть люди. Один из таких. Он пришел к отцу, когда был молодым, и сказал, я бизнесом, дай мне денег, ну, чтобы начать. Отец говорит, ну, плохое начало, ты начинаешь с денег. С этого не начинают. Ты должен знать, как делать деньги, а не искать деньги. Это плохой признак. Ты попадешь так в долг, в зависимость. И... Нет, нет. А ну так как мне тогда начать бизнес? Нужно начать на капитал. И так-то у меня планы есть. Все с этого, да, хотят начать. Вот я знаю начинающих бизнесменов, сколько поошибались, сколько ошибок совершили. И в долгах так и вот всю жизнь ходят. А отец ему сказал, ну начни с дохлой крысы. Тогда в Калькутте была эпидемия, и крысы разносили эту эпидемию. Власти издали закон, что любой человек, кто принесет дохлую крысу в нужное место, получит вознаграждение небольшое. Небольшое. Поэтому люди этих крыс убивали, которые заразу приносили, и приносили, им платили за это какие-то небольшие деньги. Говорит, начни с дохлой крысы. Человек пошел, нашел дохлую крысу где-то в Калькутте. Несложно. Принес в пункт приема. Ему дали там немножко совсем. За дохлую крысу деньги. А он посмотрел, что на нее купить, на эту, эти деньги. Ну, даже пообедать невозможно. Или позавтракать. Пошел на рынок, купил пол папайи. Ну, дешевая вещь. Пол фрукта. Разрезал на кусочки. На тарелочку положил аккуратно. Посыпал там какими-то специями, что дома там было у него. Так делают. И пошел на вокзал и продал эти кусочки. Уже больше было денег у него. Вот. И так у него пошел бизнес, смотрите. С дохлой крысы, пол папайи. И теперь у них все шелка в Индии. Вот способность, видите. Форд, насколько я помню, Генри, да? Он тоже с ничего, он начал с каких-то дверных ручек. Или что-то на помойке нашел, не помню. Начал бизнес так. Один мой знакомый начал бизнес, вообще было смешно. Все над ним смеялись, вся школа. Он в школе уже что-то придумал. Он ходил на перемене в школьный парк, территорию, а там ручеек протекал, и он там камешки все выбирал, какие-то на дощечки складывал. Все считали немножко с приветом. Плохо учился такой, знаете, вот с камешками там сидел. Закончил школу, напилил там ножовкой фанеры, такие квадратики, наклеил туда камешки, которые ему нравились, покрыл лаком, написал название города на подставочку, сувенир получился, и стал продавать. Сейчас у него магазины в Италии, там, в Петербурге, там. Вот видите, как все развиваются. А мы же хотим сразу, да, быстрее, богатым, прославленным, уже у нас в забу дыхание сперло, как мы видим себя уже, знаете, на этом пьедестале.
А сейчас конкуренция стали, деньги работают. Родители, у кого там завод, например, шелка, уже сын дальше продает шелк. Тяжелее подняться, потому что сейчас уже шелк больше таких.
Нет, нет, это разум нужен. Нужен разум. Не тяжело, нет. Есть много мест, где можно начать бизнес. Если мы, конечно, привязаны к одному месту, и сразу вступаем в конкуренцию с такими Китаями, конечно, ничего не получится. Вообще, главный принцип зарабатывания капитала один. Сейчас скажу. Бесплатно. Потом счет вышлем. Если вы хотите разбогатеть, вот вторую часть не скажу. Забыл просто. Нет, вспомнил. Опять забыл, подождите. Вот вспомнил опять. То есть, если вы хотите разбогатеть, дай Бог памяти, опять забыл. Я шучу, я помню все. Если вы хотите разбогатеть, основное правило – ни на кого не работайте. Никогда вам не даст разбогатеть тот, на кого вы работаете. Вы должны быть независимы. И также другая формула. Нужно быть богатым. Веды описывают. Человек должен быть богатым. Потом идет следующее предложение. Если он не может стать богатым честно, то лучше быть бедным. Помните эти формулы? Есть еще одна формула. Это анекдот. Но там есть формула. Настоящая. Умирает, значит, старый еврей богатый. Очень богатый еврей умирает. Вся деревня пришла к нему на похороны, чтобы он сказал, значит, все-таки секрет его богатства, он же не делился этим. И вот он уже на смертном одре, уже вот-вот умрет, и вот тут начинает говорить. Главное в жизни, говорит. Всегда два правила есть. И первое главное правило – всегда выполняй свои обещания. Это факт. Иначе вы не разбогатеете. И второе правило. Никогда никому ничего не обещай. Вот два правила есть. Это серьезная вещь. Хотя это анекдот, это две серьезные очень вещи. С вами никто дел иметь не будет серьезных, если вы обещания не выполняете. То есть видите, сколько есть правил интересных? А? Скоро появятся такие богатые люди, которые будут святыми. И люди к ним все побегут. И бросит всех этих эксплуататоров. Вот что произойдет. Вы думаете, нет такого разума? Есть разум еще и повыше, чем просто разум жадности. Ну вот, теперь думайте. Не знаю, когда вы разбогатеете, но раз у вас есть такое сочетание, как бы стремление к Богу и богатству, я думаю, это произойдет в вашей жизни. Такие примеры тоже есть.
Но лучше быть духовно богатым.
Духовно богатым. Есть люди такие духовно богатые, что у них на счету ни копейки нет. Но исполняются все их желания при этом. Исполняются все их желания. Но на их счету нет ноль. Но исполняются все желания. Это духовный уровень определенный. Вот, можете стать таким человеком. Выбирайте сами, во что вы верите сейчас, как вы свою жизнь построите, вы уже сами должны решить. Используйте свой разум. Хорошо, спасибо всем.